микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 20 августа, в этом выпуске.
Мы хотим все-таки знать цепочку иерархии, которая ведет выше этих реальных отравителей и людей, которые курировали саму операцию.
Год после отравления Алексея Навального сторонники политика продолжают расследование обстоятельств покушения.
Когда у вас было правительство Афганистана, и лидер этого правительства садится в самолет и летит в другую страну, когда афганская армия разваливается, это просто произошло.
В США идет ожесточенная общественная дискуссия о том, можно ли было предотвратить нынешний хаос в Афганистане.
Есть государства, Соединенные Штаты, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально решительно действовать против тех или иных чиновников Российской Федерации и временных чиновников в Крыму.
Владимир Зеленский о санкционной политике нынешнего руководства Украины. Сегодня исполнился ровно год со дня отравления Алексея Навального. Оппозиционный политик почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет был экстренно посажен в Омске. Фактически только благодаря этому решению пилотов и действиям врачей скорой помощи Навальный выжил и был через несколько дней отправлен на лечение в Германию. Отметим, что в тот же день, 20 августа, комментаторы в нашем эфире, еще когда не были известны все детали происшедшего, не сомневались, что речь идет о покушении. Вот что говорили тогда в эфире программы «Лицом к событию» политик Дмитрий Гудков и писатель Виктор Шендерович. С ними беседовал Михаил Соколов.
Совершенно очевидно покушение на убийство одного из лидеров, даже, я бы сказал, самого известного лидера российской оппозиции, протеста нашей страны. Я думаю, что это еще связано с белорусскими событиями, а также это проходит накануне выборов региональных, накануне выборов в Государственную Думу. То есть либо это попытка вообще избавиться от такого человека, либо это попытка запугать и выключить на какое-то время. Почерк тот же, знакомый до боли нам уже. То же самое было с Верзиловым, с Володей Карамурзой. Дважды это было, происходило. Ровно такие же симптомы. Точно такая же реакция властей. Вообще ничем не отличается. До этого у нас это и Политковская, и Щекочихина, и Скрипали. Ну, то есть яд, который, как правило, используют спецслужбы. Возможно, это использует повар одного известного человека по фамилии Пригожин, которого «Новая газета» прямо обвиняет в том, что он специализировался на этих ядах и где-то их там в Сирии применял. И, если вы помните, было еще одно расследование, когда один из участников нападения на мужа Любы Соболь по указанию, так сказать, команды Пригожина, использовал яд, пытался отравить мужа Соболь. Кто там это сделал? Ну, мы свечку не держали, не знаем. Но совершенно очевидно, что покушение на человека вот такого уровня, оно должно быть согласовано где-то прямо вот на самом верху.
Строго говоря, это не первый случай, и он уже подвергался нападениям, в том числе и довольно опасным для здоровья. Но думаю, что тут одно из двух. Я предполагал вначале, что это может быть какая-то фактор личной мести, потому что мотив мести есть у многих путинских силовиков, про кого он только не говорил, да, и Бортников, и Бастрыкин, и, конечно, Пригожин. Я думаю, что, может быть, все-таки это какой-то рациональный поступок, связанный с ближайшим днем выборов, общим днем выборов сентябрьским. И Хабаровск с Белоруссией, я думаю, сдетонировали очень сильно страхом по поводу того, что все может вот так вот полыхнуть. И Хабаровск может стать, этот Хабаровск и ШИС могут стать всероссийскими. Белоруссия, конечно, добавила нерва в эту историю, потому что ничто не предвещало. И в очередной раз мы увидели, как это происходит вдруг, внезапно, без всякой симптоматики, как это и полагается в авторитарных режимах. Я думаю, что это добавило нерва на Старой площади в Кремле. Я думаю, что это вполне рациональное, целесообразное, исходя из их представлений о политике, о нормах политики, целесообразная попытка вывести просто из строя главного оппонента, не допустить вот этого полыхания Хабаровска по всей России. То, что мы имеем дело с убийцами и негодяями, но тут, так сказать, такое общее место, что об этом смешно напоминать.
Виктор, ну а вот почему все-таки Алексей сейчас действительно самый опасный враг Путина, как пишут?
Потому что это единственная структура, которая работает против Путина. Потому что никаких партий нет в России. Есть некоторое количество замечательных людей в диапазоне от там, Гудкова до Шлосберга, Вишневского, Яшина, там, Галяминой. Есть всякие люди замечательные в политике. Но структура Навального показала свою эффективность гораздо больше, чем все партии оппозиционные вместе взятые. Это действительно структура, которая работает. И вот такое полыхание на выборах, вот такая организация выборов по всем российским российским городам крупным, чтобы там устроить Хабаровск, то это, конечно, такой настоящий путинский страх. Удар нанесен по самому опасному противнику политическому, разумеется. По направлению работы, по методичкам ольгинских троллей, можно как раз и предположить, откуда они хотят отвести подозрения. То есть в каком-то смысле это явка с повинной, когда это делают государственные СМИ, начинают нести и вбрасывать версии, заведомо менее вероятные, чем отравление, отравление не расследуется. В каком-то смысле это явка с повинной. Посмотри, от чего отводят подозрения ольгинские тролли и официальные СМИ. Ты поймешь, что было на самом деле.
Это был фрагмент эфира «Радио Свобода» 20 августа 2020 года. Говорили политик Дмитрий Гудков и писатель Виктор Шендерович. Хотя в России так и не было возбуждено уголовное дело об отравлении Навального, расследование, проведенное его сторонниками, показало, что он действительно был отравлен боевым отравляющим веществом. Удалось определить имена участников покушения. С одним из них Навальный даже говорил по телефону под видом сотрудника Совета безопасности России. И тот фактически признал, что покушение имело место. Но, как отмечает глава отдела расследований издания «Беллинкет» Христо Грозев, расследование с целью установить имена тех, кто курировал отравление Навального, продолжается.
Мы хотим все-таки знать цепочку иерархии, которая ведет выше этих реальных отравителей и людей, которые курировали саму операцию. Мы пытаемся понять политическую структуру всех этих разрешений или заказов, которые они получили. Это требует еще дополнительного времени. Мы хотим тоже понять до конца полный список всех, которые участвовали, потому что пока мы идентифицировали примерно 8 из этих человек, но видим, что есть и другие телефонные номера, которые активно участвовали в этой операции. Мы не до конца идентифицировали всех этих остальных номеров, примерно еще 10 человек. Но это две разных, скажем, типажи, которые мы видим. Одни из них — люди, которые конкретно участвовали в самой операции. Они могли быть химиками, могли быть и просто ФСБшниками, которые помогали логистикой. А есть другие звонки, которые ведут наверх, в политическое управление России. Есть звонки между людьми, которые курировали эту операцию, и Кремлем. Мы пытаемся понять, это просто случайные звонки, которые в эти дни так сошлись по случайности времени, и, может быть, это просто обычная часть общения с Кремлем.
Говорил глава отдела расследований «Беллинкет» Христо Грозев. После лечения в Германии, несмотря на очевидные сигналы из Кремля, Алексей Навальный вернулся в Россию и был почти сразу отправлен в колонию. Связанные с ним структуры признаны экстремистскими и разогнаны. Все его ближайшие соратники, в том числе и собиравшиеся баллотироваться в Думу, осуждены, находятся под следствием или покинули пределы России. За решеткой остаются десятки сторонников Навального, вышедшие на акции в его поддержку в январе. Полиция опрашивает сотни людей, зарегистрировавшихся на сайтах, связанных с Навальным проектов. Освободить Навального просил президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным. Но сайт Кремля в сообщении о разговоре не счел нужным об этом упомянуть. В годовщину своего отравления, в опубликованной ведущими европейскими СМИ статье, Алексей Навальный призвал Запад выделить в отдельную категорию страны, поощряющие коррупцию, сделать главной санкцией, цитата, «принуждение к прозрачности», и подчеркнул, что борьба с коррупцией без борьбы с коррупционерами, по его мнению, это лицемерие, подрывающее доверие избирателей к любым действиям в этой области. Время свободы. В Калининградской области заведены первые в регионе уголовные дела по так называемой «Дадинской статье» о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Фигурантами стали известный в регионе общественный активист Вадим Хайрулин, который помещен под подписку о невыезде, и Евгения Федулова. Она до избрания ей меры пресечения была задержана. Показательно, что Федулова была волонтером признанного в России экстремистской организации штаба Алексея Навального, и ее допрашивали недавно в Следственном комитете по делу о другой признанной экстремистской организации. Речь идет об основанном Навальным фонде борьбы с коррупцией. С адвокатом Евгении Федуловой Марией Бонслер побеседовала наш корреспондент в Калининграде Юлия Парамонова.
Вечером ей позвонили, сказали, что на следующий день в 8 утра ей надо прибыть на допрос, касающийся привлечения к уголовной ответственности по статье 212 и Еще раньше, 2 месяца назад, нас вызывали на опрос по этому, а потом не давали показания, мы взяли 51-ю статью, потом было практически 2 месяца молчания. И дело в том, что, оказывается, уголовное дело завели еще 18 июля, но нам, ни защитнику, ни самой Федулы об этом никто не сказал. То есть не предупредили. А потом вдруг вызвали, и не могла быть. Я сказала, чтобы перенесли ненадолго, но ее в этот же день сотрудники Э на улице схватили вместе с ее подругой Натахией Нихаевой, отвезли в следственный комитет, и туда уже подошла я, и по какой-то непонятной мне причине, и ей не только предъявили уголовное дело, не только допросили, но и задержали. И сейчас будут дело передано в суд об избрании меры пресечи.
Скорее всего, это будет арест.
Ой, я себе даже не представляю. Подобная же точно ситуация по Вадиму Хайруллину. Точно так же заведено уголовное дело. Тоже 18 июля, но сегодня он спокойно пришел вместе со мной, допросился. Он почему-то у нас подозреваемый. Странное дело. И Хайруллину предъявлена подписка о невыезде надлежащем поведении. И Евгения, она вообще общественная активистка, и она была волонтером штаба Навального. Нас буквально неделю назад допрашивали в Следственном комитете целый полковник по уголовному делу ФБК. И взяли с нас подписку о неразглашении. Может быть, они ожидали, что она какую-то информацию даст по Навальному. Не знаю ни в чем дело. Она вот дважды выходила на пикет по Навальному, вот ее незаконно, потому что это были одиночные пикеты, они были судами признаны как массовыми. И она была привлечена, и 31 января она была посажена на 6 суток.
То есть она даже не попала на митинг, да, тогда зимой, получается?
Нет, не попала, не успела раньше ее взять.
То есть она была арестована за одиночный пикет до митинга? Ну, чтобы прояснить.
Нет, за одиночный пикет она в августе прошлого года была. Она была просто оштрафована. А арестовали ее уже после митинга 31 января. Вадим один из наших главных общественных активистов. Он защищает в судах вместе со мной всех, кого привлекает к административной ответственности. Поэтому, конечно, он у них там как козь в горле стоит. Он очень-очень непримиримый такой человек, демократ давний.
Если говорить, в принципе, про Дадинскую статью, то они у нас первые, да, фигуранты в регионе?
Да, первые у нас в регионе больше не было. И тем более, что касается женщины, да, которые еще хотят посадить следственный изолятор, она тоже, по-моему, первая, потому что и Галямин, и все остальные, они, по-моему, не арестованы.
С Марией Бонслер беседовала Юлия Парамонова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
С 13-го года он продает, и продать еще не могут. Даже дома с того наводнения. Народ еще, конечно, хоть что-то вы, где-то вы построите, не забудь про эти наводнения.
В Преамурье сооружения, призванные защитить регион от затопления, только усиливают тяжелые последствия паводков. Но об этом позже, а сейчас вновь об Афганистане. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вчера обозначил позицию Москвы по поводу будущего формирования нового афганского правительства.
Когда талибы, по сути дела, взяли власть в Кабуле, в большинстве других городов, в большинстве провинций Афганистана, мы выступаем за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство, и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренности об окончательном обустройстве этой многострадальной страны. Мы активнейшим образом и в рамках расширенной тройки России, США, Китай, Пакистан, и в рамках московского формата, который является, по общему признанию, наиболее эффективным механизмом для продвижения внешней поддержки афганского урегулирования, выступали за скорейшее начало этих переговоров.
Говорил глава МИД России Сергей Лавров, а на американцев беспорядочная эвакуация из Афганистана, как мы уже рассказывали, произвела тяжелое впечатление. Президента Джо Байдена обвиняют в том, что он не прислушался к предупреждениям о скором падении кабульского режима. Однако Байден утверждает, что у него не было выбора и что он выполнял договоренности, достигнутые при администрации Дональда Трампа. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
После того, как Джо Байден объявил 14 апреля о своем решении завершить военную операцию в Афганистане, движение «Талибан» развернуло масштабное наступление. Территория, подконтрольная «Талибану», стремительно расширялась. Но еще 8 июля президент называл крайне маловероятным захват талибами всей страны. Сейчас он говорит, что ему пришлось выбирать между возобновлением войны и уходом, и что в разведсообществе США не было консенсуса относительно сроков прихода Талибана к власти. Наиболее вероятным, по его словам, считался конец этого года. Я не думаю, что с этим можно было справиться. Мы крепки задним умом. Но утверждать, что можно было уйти и не породить хаоса, не знаю, как это бывает. Байден говорит также, что он был связан с соглашением о выводе войск, которое заключила с талибами администрация Дональда Трампа. Трамп со своей стороны считает сделку своим достижением и говорит, что ввел переговоры о выводе войск в ультимативном тоне. Да, у нас была отличная сделка. Мы упорно работали над ней. Майк Помпео – гениальный парень, и многие другие работали над ней бесконечно, встречались с талибами. Я много раз разговаривал с главой Талибана, и у нас был очень суровый разговор. Я первым делом сказал ему: «Слушайте, прежде чем мы начнем, позвольте мне прямо сейчас сказать вам, что если что-то плохое случится с американцами или кем-то еще, или если вы когда-нибудь окажетесь на нашей земле, мы нанесем удар такой силы, какой не наносился ни по какой стране. Он будет такой мощный, что вы даже не поверите. И ваша деревня, а мы знаем, где она, я назвал ее, будет первой». Кому вы это сказали? Муле Барадару, который сейчас занимает, наверное, высший пост. На самом деле никто не знает, кто главный, но я бы сказал, что это, вероятно, он. Так что я с ним поговорил строго. Я также хорошо поговорил с ним. Мы еще поговорили после этого. Но это было главное, о чем я говорил. И он это понял. Я его спросил: «Вы понимаете?» Он сказал: «Да, понимаю». Бывший военный советник сил безопасности Афганистана Мэтт Зеллер считает недобросовестными ссылки президента Байдена на развал афганской армии. В своем обращении к нации президент говорил, что США дали афганским военным все необходимое, включая самое современное оружие, платили им зарплату, но у Мэтта Зеллера другие сведения. Я лично пытался сказать этой администрации с тех пор, как она приступила к своим обязанностям. Я годами пытался сказать нашему правительству, что это произойдет. Мы посылали им план за планом, как эвакуировать этих людей. Нас никто не слушал. Они не планировали эвакуацию наших афганских союзников. Ее пытаются провести сейчас, в последний момент. Больше всего их беспокоит, как эта хаотичная эвакуация будет выглядеть. Они получили именно то, что их больше всего беспокоило, потому что не сделали того, что полагалось сделать. А сделать это было можно. У нас были на месте и люди, и техника, чтобы спасти этих людей несколько месяцев назад. А мы ничего не сделали. И в этом мы должны обвинять афганскую армию? Вы знаете, сколько потерь афганская армия несет в среднем за год? Больше, чем Соединенные Штаты за 20 лет. Когда вам не платят регулярно, когда вы не получаете топливо, когда никто не снабжает вас боеприпасами, а вы все еще воюете. Да как мы смеем обвинять этих людей в том, что у них не хватило смелости выстоять под натиском Талибана?
How dare us for having to blame these people for not having the audacity to be able to survive a Taliban onslaught?
Джо Байден заверяет, что эвакуирует из Афганистана всех граждан США, которые захотят этого. Но в настоящий момент правительству неизвестно даже их число. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не смог ответить на соответствующий вопрос журналиста.
How many American citizens remain in Afghanistan?
I don't know.
Сколько американских граждан остается в Афганистане? Я не знаю. Что касается подлежащих эвакуации афганцев, то их число администрация Байдена оценивает в 50-65 тысяч человек. Это существенно меньше независимых оценок. Так, например, гуманитарная организация «Международный комитет спасения» приводит цифру в 300 тысяч. По данным комитета, с 2014 года специальные иммиграционные визы получили всего около 16 тысяч афганцев, сотрудничавших с американскими войсками. Еще 18 тысяч ждут решения своей судьбы. Но и эту цифру бывший советник президента Трампа по вопросам иммиграции Стивен Миллер считает чрезмерной.
Those who are advocating mass Afghan resettlement in this country are doing so for political, not humanitarian reasons.
Те, кто выступает за массовое переселение афганцев в эту страну, делают это по политическим, а не гуманитарным причинам. Переселить беженцев в США чрезвычайно дорого. Они получают бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование, бесплатное жилье, бесплатное питание и денежное пособие. За ту цену, которую нужно заплатить за переселение беженцев в Америку, их можно переселить в 10 раз, в 15 раз больше в их родном регионе. В данном случае, прежде всего, в Пакистане. Переселение в Америку – это не решение гуманитарного кризиса, а достижение идеологической цели – изменить Америку. Проблема желающих эмигрировать и имеющих на это право афганцев еще и в том, что многие из них не могут добраться до Кабульского аэропорта, а американский контингент, как признался министр обороны США Ллойд Остин, не в состоянии обеспечить их безопасное передвижение даже из Кабула. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. В нашем вчерашнем выпуске прозвучал фрагмент интервью Владимира Зеленского накануне саммита Крымской платформы, в ходе которого президент Украины ответил на вопрос корреспондента регионального проекта «Радио Свобода Крым Реалии» о судьбе украинских политических заключенных из Крыма, содержащихся сейчас в российских тюрьмах. Сегодня в дайджесте «Время свободы» ответ Зеленского на еще один вопрос Крым Реалии, на этот раз о санкционной политике нынешнего политического руководства Украины. В воскресенье Зеленский встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель через два дня после ее сегодняшних последних в ранге федерального канцлера переговоров с Владимиром Путиным. Вот что сказал Владимир Зеленский.
Я считаю, что Украина должна вводить санкции там, где они...
Я считаю, что Украина должна вводить санкции только там, где они имеют реальное влияние. И обращаться к тем странам, которые действительно своими санкциями влияют на тот или иной бизнес, на недвижимость тех, на кого налагаются санкции, на их счета за рубежом. В этом смысл есть. Все остальные санкции, в большей или меньшей степени, все же санкции политические. Мы должны санкциями бить по рукам тех людей, которые забирают что-то чужое. Поэтому мы и вводим такие санкции решением Совета по безопасности и обороне, чтобы стало некомфортно жить именно тем людям, которые наносят ущерб нашей государственности и суверенитету. Есть государства, Соединенные Штаты, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально, решительно действовать против тех или иных чиновников Российской Федерации и временных чиновников в Крыму, у которых тоже есть что-то за границей. Мы работаем, чтобы эти государства вводили такие санкции, потому что они действенны, потому что такая санкционная политика эффективна. А если мы ежедневно, например, решением Совета Безопасности и Обороны будем вводить санкции против этих чиновников, которые на них никак не влияют, то, я считаю, мы только будем дискредитировать этот совет.
Наш орган Рады национальной безопасности и обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский о санкционной политике нынешнего украинского руководства. Послушайте «Время свободы». В Амурской области уже больше недели продолжается новый паводок. Предыдущий был в регионе в конце мая, начале июня этого года. Самый большой удар стихии пришелся по селу Владимировка. Там большая вода перелилась через дамбу, которую местные жители возвели, чтобы защитить свои дома. С подробностями наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин.
В Приамурье из-за наводнения без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов. В одном селе действует лодочная переправа. В пригороде Благовещенска, в селе Владимировка, затоплено более 1500 дворов. Владимировка находится практически в пойме реки Зея. Тем не менее, это обстоятельство не стало препятствием для массового строительства, в том числе элитного жилья в нулевые годы. Люди рассчитывали, что Зейская ГЭС надежно защитит от паводков. Но именно сбросы воды с гидроэлектростанции привели к катастрофическому наводнению в 2013 году, когда многие одноэтажные дома в селе затопило чуть ли не под крышу. В этом году Владимировка переживает второй паводок за лето, говорит житель села Павел Семенов.
Ну как по колено затопило, так вы думаете, жить в данный момент невозможно. Мы даже после первого, только он начал подсыхать, ну, здрасте, приехали опять. Фундамент подмыт, что там будет зимой. Земля, вы видите, она наполнена водой. Куда ей уходить? Сейчас все начнет замерзать, все начнет рвать, все фундаменты и все остальное.
Вопреки расхожему мнению, что пригород Благовещенска используется под дачи, у большинства здесь единственное жилье. Многие люди строили дома на средства от продажи квартиры в областном центре Приамурья. Теперь население Владимировки оказалось в патовой ситуации, когда уезжать некуда, поскольку дом в зоне ЧС можно продать разве что за бесценок. Продолжает житель села Игорь Черкасов.
С 13-го года он продает, и продать еще не могут. Даже дома с того наводнения. Народ еще, конечно, хоть что-то вы, и где-то вы построиться, даже квартиру купить и жить спокойно, забыть про эти наводнения. А нынче вообще даже два раза огород садили, если все, весь урожай утонул.
Наводнение сильно сплотило жителей села. Помимо дежурства МЧС и полиции, во Владимировке развернут штаб взаимопомощи, рассказывает дежурный штаба Иван Смирнов.
Да нормально, все друг друга поддерживают, как бы, кому надо, тут овощи. Вот видите, допустим, сейчас вот директор большого магазина нашего, ну, сети Благовещенка, коробку масла придет, люди овощи, кто не утонул, несут. Если надо кому-то на соленье, они приходят, набирают, делают там себе консервацию, то есть нет, что-то здесь готовится, кухня. Кто хочет, может прийти покушать в любой момент здесь. Вот специально на вечер там бутерброды оставлены, булочки, вот здесь кофе, там вот чайник может сидеть, все стараются помочь друг другу. Сейчас народ сдружился, уже вроде как родня все.
Несмотря на все трудности, жители Владимировки по-разному оценивают перспективы проживания здесь.
Большинство, мне кажется, уехали. Смысла нету, если они уже так топят нас.
Я уезжать отсюда не собираюсь. Почему я должен отсюда уезжать? Здесь хорошая земля, здесь красиво. Почему я должен отсюда уезжать?
Которые здесь прожили всю жизнь, вот как им все бросить, уехать? Тем более, которые возрастные. Им жалко. Да, некоторые уезжают. Просто опускают руки, собираются и уезжают, продают.
Ну, если гидрозащитное сооружение построят, вообще, наверное, не имеет будет смысла здесь продавать. Людям нравится.
Здесь тихо, спокойно. Никаких шумов, там, дебошей, пьяных, ничего. У нас вообще здесь хорошо. У нас нет инцидентов. У нас даже вот участковый, может быть, раз там полгода, может, там вызовут где-то кто-то, ну, перебрал или еще. А так спокойно, ни драк, ничего. В магазинах никто не боится девчонки работать.
По заявлению министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, в дальневосточном регионе необходимо построить 29 защитных дамб. Во Владимировке Амурской области строительство может начаться в 2023 году. На сооружение длиной почти 10 километров планируется выделить более 3,5 миллиардов рублей. Но перед этим необходимо провести изыскание, поскольку проект непостроенные дамбы 8-летней давности уже не актуален из-за нестабильности русла реки Зея. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Михаил Касторов, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».